«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире передача «Городская среда». С вами Владимир Гробовой. Здравствуйте.
Необычные люди.
Психологи утверждают, что общение с животными помогает одолеть депрессию и даже победить серьезные болезни. Это не говоря уже о том, что некоторые из домашних любимцев становятся просто членами нашей семьи. Любите ли вы животных всеми силами своей души, как любит их Палат Сулейманов? Он не только широко известный и искренне уважаемый доктор Айболит в Бишкеке, он человек, который пишет оригинальные тексты и картины, показывает пример счастливого отношения к жизни. А ведь именно к разгадке секрета счастья стремится каждый из нас. Сегодня главный врач ветеринарной клиники «Доктор Зоо» Палат Сулейманов в студии «Радио Спутник». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Палат Исмаилович, животных любят все или почти все. А вот в ветеринары идут немногие. Одни, потому что не могут, другие просто не знают, где приобрести эту профессию и как в ней существовать. А специальность, между тем, замечательная. На Западе, например, она входит в пятерку самых престижных и высокооплачиваемых наравне с архитектором и нейрохирургом, если вы слышали, да?
Да-да-да.
Вот. И тем не менее в профессию не идут. А вот вы стали. И поскольку я с недавнего времени изучаю азы физиогномики и дедукции, хотите, попытаюсь угадать, как вы стали ветеринаром?
Давайте, очень интересно.
В глаза мне смотрите. Еще в раннем детстве воробей с вывихнутым крылом заставил вас задуматься. Над ящерицей, лишившейся хвоста, вы проплакали целый день. Увидев котенка со сломанной лапкой, приняли окончательное решение. Прочитали всего Джеймса Хэриота, Бориса Житкова и Михаила Пришвина. С золотой медалью без экзаменов поступили в мединститут и, получив зверолечебное знание, счастливо их используете по сей день. Я угадал?
А вот последний пункт совсем не угадали.
Эх, не быть мне победителем игры, как стать миллионером. Так как же было на самом деле?
Почти, скажем так, на 80% вы угадали, но мединститут совсем не моя альма-матер. Наша... Ну, не знаю, удобно ли сказать это народное название. Мои альма-матер, ее называют в народе сельхозконавозка. Вот там я и учился, постигал азы своей профессии. Ну, многие, кстати, действительно путают ветеринарию и медицину, хотя это очень близкие эти. И многие считают, что мы закончили мединститут, и по окончании, кто сдал экзамены, хорошо. Тех допускают с людьми работать. Кто плохо учился, те идут ветеринары.
То есть воробей и соловей закончили консерваторию. Только соловей очно, а воробей заочно.
Заочно, да.
Ну вот уточни про учебные заведения. Это может быть и техникум, и институт, и академия.
Да-да-да. У нас есть два таких средних учебных заведения. Одно располагается в селе Киршолк, это не доезжая Канта. Там готовят фельдшеров ветеринарных. Сейчас открыли тоже, есть Бишкекский агротехнический колледж, тоже фельдшеров готовят. Это при университете. И аграрный, Киргизский национальный аграрный университет, это вот на Скрябина, он уже 1000 лет стоит именно имени Скрябина. И там готовят уже ветеринарных врачей. Но это то, что касается здесь Чуйской области.
Палат Исмаилович, после выбора вуза или даже перед, человек должен, наверное, определиться еще и со своими человеческими качествами, которые потом должны стать профессиональными. Интуиция, хорошая реакция, способность быстро принимать решения, небрезгливость, наконец, ведь существуют такие процедуры, например, как ректальный осмотр коровы, да? Не бояться крови.
Вы правы. Во многом действительно такой фактор, как брезгливость, многих потом отталкивает. И есть даже такое понятие, что там чистые профессии, как вот некоторые мне там сказали, у тебя грязная профессия. Я говорю, в чем же она грязна? Ну, у тебя сродни, как ассенизатор, педикюрщик, который с грязными ногами имеет дело. И, ну, и вот ты тоже.
А в Гиевой конюшне?
Да. Ну, по большему счету, да, сказать, что мы там в идеале там... Вообще в белых халатиках. Мы-то ладно в белых халатиках. Наши коллеги, которые в сельских регионах работают, они белый халат только в студенчестве одевают. А так это довольно такая, ну, скажем так, и опасная, и трудная профессия.
Без хорошей реакции точно не обойтись.
Хорошая реакция нужна иногда, да, для принятия быстрых решений И второе – это вовремя отскочить или отступить, чтобы не попасть под какие-то там или копыта, или под зубы.
Я догадываюсь, что ветеринарному врачу должен быть присущий универсализм. Он и хирург, и ортопед, терапевт, гастроэнтеролог, окулист и что там еще?
Все-все-все. Весь перечень медицинских специалистов, ну, кроме очень узких там кардиохирург или невропатолог или еще что-то, такого, конечно, у нас нету. Но общая практика, то есть вот я и терапевт, и хирург, и офтальмолог. Утро я могу начать, как говорится, с глазок и закончить вечер уже осмотром анального отверстия.
Закончить хвостиком.
Да, хвостиком. Вот так вот.
Мы забыли еще искусство невербального общения. Это Айболиту под деревом было легко. И пришла к Айболиту лиса, ой, меня укусила оса. И пришел к Айболиту барбос, меня курица клюнула в нос. А ваши-то пациенты не говорят?
Да, к сожалению, они все как глухонемые. И примерное общение вот, больше на интуиции. И когда приводят какого-то пса, я уже вижу, как он относится. Или он боится, или он уже на доверии, или он просто веселый дурашка, который там еще не познал прелести ветеринарных рук.
Не понял, зачем пришел.
Не понял, зачем пришел. Но чаще всего, конечно, ко мне животные попадают уже на уровне такого повышенного стресса. Поэтому приходится максимум прилагать усилий, чтобы все это благополучно завершилось и для меня, и для животного.
А еще в этой связи анекдот вспомнил. Приходит на прием к терапевту заболевший ветеринар. Терапевт ветеринару. На что жалуетесь? Ветеринар. Ну, батенька, это-то каждый
сможет.
Да, а ты попробуй определить болезнь, когда на себя только смотрят.
Вот в этом как раз и самая такая сложность. Придя к обычному врачу, вы, конечно, расскажете все, что у вас болит, и даже о том, что не болит, и при этом вас пошлют снять рентген, сделать УЗИ, сдать кучу анализов, и после этого он только вынесет вам вердикт.
Предыдущие записи в карточку посмотрят.
Да. А здесь вот, получается, основываешься вот на своем опыте, на органолептике, так сказать, глазам давай доверяешь, запаху руками ощутил, пощупал, промял, где-то что-то там осмотрел. То есть, ну, своим этим. Потом уже, если уже совсем не получается, уже отправляем, конечно, мы уже тоже вооружились. И УЗИ есть, и рентгены, и лабораторная диагностика. Ну, это уже, как говорится, как вторичное. И от нас требуют диагноза сразу же. Вот пришли там, вот моя собачка не кушает. Что с ней? Ты должен моментально выдать диагноз.
Вот, кстати, о требующих. Надо же найти общий язык не только с пациентами, но и с их хозяевами. А это, наверное, иной раз не легче.
А это первое, с чего мы начинаем. То есть я даже вот, будучи преподавателем в свое время, первое, что я втолковывал своим студентам, что вы должны в первую очередь найти общий язык не с животным, а с его хозяином. Животное никогда к тебе само не приходит, приводят его хозяева. И вот этот контакт, он называется, такой есть термин, терапевтическое сотрудничество. Вот когда мы достигаем терапевтического сотрудничества, тогда и получается эффект. Стоит нам не понравиться, например, тому же самому хозяину, то уже часть успеха уже не получится, в общем-то.
Я думаю, еще одна из нелегкостей профессии – это моральная ответственность. Ведь иногда вам приходится решать, жить или умереть животному.
Да, вот, к сожалению, например, медицина этими вопросами не занимается, а нам приходится с этим сталкиваться. То есть эвтаназия...
Только обсуждается.
Да, только обсуждается, а у нас она вовсю применяется. Ну, к сожалению, это есть. Не хотелось бы, как говорится, на печальной нотке как-то это заостряться. Это часть нашей работы.
А много пациентов бывает за смену?
Вы знаете, зависит даже от дня недели. Чаще всего подгадывают под свои выходные, чтобы привести, опять же, владельцы, не животные. Владельцы подгадывают под свои выходные, удобное для них время. Или же вот выходные, когда проходят, какие-то болячки появляются, то понедельник у нас обычно всегда такой напряженный день. После выходных что-то случается, и с понедельника уже на горяченькое несут к ветеринарам. И конец недели обычно. Середина недели более спокойна.
Влад Исмаилович, когда я готовился к передаче, мои знакомые, узнав, с кем я буду встречаться, передали вам несколько вопросов. Могу я их задать?
Конечно, конечно.
Отлично. Вот это первый. Может ли перенести наркоз морская свинка?
Да. Не в такой, конечно, мере, как, например, такая же дозировка, но вообще грызуны некоторые хорошо переносят, некоторые довольно слабо. Например, тот же самый кролик, опять же, из своего опыта скажу, его почти наркоз не берет. Вот поэтому на них вот многие наши ветеринары, когда приходится проводить какие-то хирургические операции на кроликах, все отказываются, говорят, ну его к черту.
Такой эндемизм.
Да.
А следующий вопрос. Можно ли лечить кошку парацетамолом?
Совершенно нельзя. Этот препарат, он в списке непереносимых для кошек. Там у кошек огромный список препаратов, которые ветврач должен знать, которые нельзя давать. Но многие умудряются там померить кошке температуру и сунуть парацетамол. Потом мы уже сталкиваемся с проблемой отравления, интоксикации организма и прочее.
Взламываю печать на третьей записке. Каких животных могут содержать аллергики?
Сейчас наука в угоду этим же аллергикам пошла. Генетика далеко. Есть и лысые собаки, и лысые кошки, и лысые морские свинки, и крыски. Или же какие-то рыбки, которые, в общем-то, находясь в воде, не являются там источником какого-то аллергена. Ну, на выбор.
А вот собаки, например, терьеры, какие-то есть йоркширские, курсхары.
Ну, вот знаете, например, есть такая бытует, как бы, ну, я ее назову скорее притча, что, например, вот йоркширы, вот вы называете, но у них там даже не шерсть, а волос, что она как бы сродни очень с человеческими, поэтому мы общаемся с людьми, у нас же не бывает там на соседа, на его шевелюру там аллергия. Ну, вот примерно то же самое, как бы, что она абсолютно не аллергенная собака. Но сталкивался с тем, что бывает и на них тоже.
А скажу еще одну умную мысль. По-видимому, природа и создателям не было предусмотрено тесное общение человека и диких животных, которые потом стали домашними. Не было специфической инфекционной угрозы, а теперь она появилась. Куры, сальмонеллы, попугайчики, хламидия, орнитоз, бруцеллез, стригущий лишай, кошки, вот это страшное название... Как называется?
Стригущий лишай.
Вот. А видите ли вы в этом проблему и какие способы решения назовете?
Так вот, мы как раз и стоим на страже вот этих вещей. Вот ветеринары, в общем-то, тот же самый академик Павлов, он сказал, что медик лечит человека, а ветеринар – человечество. Под этим подразумевается как раз, что мы стоим на страже, чтобы от животных не перешло что-то. Вы не подозреваете, какое огромное количество болезней. Мы вот так даже не вспоминаем, что они есть. А когда-то это был действительно бич, и люди болели, погибали в большинстве своем. А сейчас вот, например, мы смело пьем молоко, едим мясо, не задумываясь о том, что оно там могло бы быть, там, принести нам ту же самую там чуму, или там бруцеллез, или туберкулез, и все остальное.
Или вспомнил у кошек плазмоз.
Таксоплазмоз. В общем, банальная болезнь, ничего от такого серьезного, конечно, нет. Страхи, они немножко преувеличены, я скажу.
Палат Исмаилович, хочу обсудить с вами еще один вопрос. Вы знаете основной лозунг и слоган радиоспутника?
Да.
Как он звучит?
Говорим то, о чем другие молчат.
Совершенно верно. Вот, поэтому в вашем присутствии, потому что вы специалист, хочу озвучить важную информацию. Я молчал о ней 20 лет. Ну, не то чтобы молчал, просто не представлялся случай сказать о ней публично. Где-то в 97-м году мы с моим товарищем и коллегой Костей Траусом, готовя передачу «Телекурьер», приехали на съемки в Республиканский краеведческий музей. И во время общения с сотрудниками речь зашла о черепахах. И работник музея, молодой кандидат биологических наук, герпетолог, сказал следующее. «Черепахи опасны для человека». Якобы эти рептилии, ровесницы динозавров, являются носителями древнейших, простейших организмов, которые и есть угроза. Владелец черепахи после какого-то периода владения заболевает неизвестно чем, тихо чахнет и живет недолго. Что вы можете сказать об этом? Каковы аргументы и гипотезы? Или, как кричал Шварценеггер в фильме «Красная жара», какие ваши доказательства?
Ну вот, кстати, да, должны быть какие-то научно обоснованные доказательства. По крайней мере, мне не попадались такие научные работы, которые угрозу. В принципе, любое животное может быть носителем каких-нибудь вирусов. Та же самая вот знаменитая уханьская летучая мышка, вот, прародительница коронавируса. Так что исключать я не могу, но и отрицать то же самое.
А помните, в то время обнаружили какие-то мельчайшие, простейшие организмы, они тоже стали такой вот популярной темой, как они назывались, по-моему, на букву «Э».
В последнее время популярны такие белковые соединения, как прионы.
Вот. Не на «э», прионы.
Прионы, да. Ну, это опять наука не стоит на месте. Я думаю, что еще что-то найдется в дальнейшем. Потом, видите, такое впечатление, что все, что сейчас вылезает, это просто хорошо забытое старое. Все новое – это хорошо забытое старое. Тот же самый коронавирус, скорее всего, он существовал давным-давно, просто сейчас вследствие каких-то, может быть, факторов экологии или еще чего-то, ну, полез и активизировался.
А правда, что домашние животные похожи на своих хозяев? Вспомнился вдруг детский стишок. «Лениво сонная хозяйка и такса кнопочка лентяйка. Бесстрашен пограничник воин, и пес Руслан его достоин».
Вы знаете, да, похоже. И внешне, я не знаю, кто кого выбирает, хозяева или животные, но, например, вот владельцы доберманов, они действительно такие вот поджарые, такие какие-то сухонькие.
Прыгучие.
Прыгучие. Мопсики, они такие вот все такие, и хозяева такие кругленькие, такие курносенькие. Ну, йоркширы тоже немножко вот, если их... И йоркширы такие всегда, они там с какими-то косичками, хвостиками, ну, такие гламурные собачки. Так и здесь то же самое.
У вас такой уже достаточно большой опыт. А вот для тех, кто захочет пойти по вашим следам, создать свою клинику для животных в Бишкеке, это трудно?
В общем-то, не трудно. Но, знаете, в последнее время, ну, во-первых, конкуренция, как и в любом бизнесе, это бизнес. Огромная конкуренция, потому что специалистов выпускают каждый год, каждый хочет трудиться, зарабатывать деньги. В общем, мы сейчас примерно столкнулись с тем, что вот как практически в каждом доме там есть аптека и парикмахерская, то уже чуть ли не в каждом райончике
есть ветеринарная аптека.
Есть ветеринарная и клиника, и все остальное. Так что, ну, довольно сложно сейчас.
Но основные сложности обычно у тех, кто решается открыть клинику, какие?
Как и любой бизнес, это финансы. То есть, прежде чем открыть что-то это не просто голые руки должны быть и знания, но еще и какая-то там материальная база. То есть, ты же не придешь там и скажешь, вот я пришел к вам сделать вакцину, но вы ее купите, а я вам только ее сделаю. То есть, вы уже должны быть той же самой вакциной вооружены, теми же самыми хирургическими инструментами, еще какие-то. Ну, и сейчас, в любом случае, там компьютер должен быть для базы данных еще. Ну, достаточно много нюансов, которые, ну, перечислять очень долго.
В университете Манас есть своя клиника для животных. Вы знакомы с этими своими коллегами? Каков их подход к лечению и уходу за домашними питомцами, и отличается ли он от вашего или от того, который принят у нас?
Ну, скажу, там, в общем-то, это турецкий. В плане только, скажем так, аппаратной диагностики. То есть они оснащены в этом плане намного-намного лучше. Ну, во-первых, там финансирование. Не каждый частный ветеринарный врач себе может позволить такую аппаратуру. А там только в плане аппаратной диагностики. В лечении мы почти все похожи. У меня как-то приезжала в гости, и 3 дня у меня была доктор из Великобритании, коллега. Она 3 дня у меня с утра до вечера сидела, присутствовала, и при этом потом сказала: «Все точно так же. Ничего, я, говорит, ничего нового или чего-то необычного у вас не увидела».
Она говорила «дог».
Да, «a dog».
О догах еще. Какие собаки и кошки здоровее? Те, которые живут в квартирах и домах рядом с человеком, или те, которые рядом, но все же на улице, вроде тех шариков и акджелтоев, которые охраняют частные дома?
Так, ну, в плане комфортности, конечно, квартирные животные живут дольше. Вот у меня, то есть вот та же самая дворовая киска, или которая просто ходит на улицу, в частном доме живет, те живут меньше. Квартирные доживают, вот на моей памяти, самое старое, 23 года. Вот собачки, конечно, тут разные, можно сказать, но, опять же, это от породы зависит. То есть крупные собаки, естественно, некомфортно в тесных наших квартирах, поэтому для нее лучше участок, где она может побегать, те же самые когти сточить, потому что в квартирных собак, как правило, в первую очередь там они за счет малоподвижности отрастают эти когти, которыми они потом цокают, как лошадки.
Стучат по паркету.
Да.
В Турции кошки и собаки – хозяева улиц. Их подкармливают частные владельцы, никто не гоняет. А как вы считаете, это хорошая городская традиция? Можем ли мы прийти к ней?
Ну, могу сказать, что я вот этот вопрос немножко изучал. Не так давно это у них эта традиция появилась. Это, в общем-то, с тех пор, как страна стала стремиться в Евросоюз. Ну, и было такое, как одно из условий поменять свое отношение, потому что страна, в общем-то, тоже мусульманская, по большему счету. Разница в отношении к животным есть, к собакам все. И вот они быстренько поменяли свою, этот, создали такие вот условия, научились их, съездили, поучились в той же самой Германии, стали там их лечить,
они быстро
стерилизовать.
Учатся.
Очень быстро учатся, когда есть к чему стремиться, как совершенствование, улучшение страны, то и на такие шаги тоже идут.
А какие болезни бывают у домашних питомцев в условиях города? То есть, есть ли городские болезни?
Городские болезни? Да, вот, скажем, банальный сахарный диабет.
У животных?
У животных. И чаще всего бывает, что диагнозы хозяина и животного перекликаются. Ну, это, опять же, сахарный диабет, он не зря назван там этим сахарным или еще что-то. Это, в первую очередь, диета. То есть, чаще всего владельцы там со своего стола или кормят так, что и нарушают баланс этой поджелудочной железы. Ну, не буду вам всю физиологию болезни рассказывать. Ну, в общем, тут, я сказал, сахарный диабет случается часто у городских собак. И инфаркты, и инсульты. Так что это вполне, это тоже такие болезни, которые мы диагностируем, лечим нормально.
А какие у нас есть законы в городе, которые защищают...
У нас законов, защищающих, ну как, есть там и в Уголовном кодексе там статья, которая предусматривает за жестокое обращение с животными. Но понятие жестокое обращение, там дернул за поводок собачку, которая полезла не туда, это тоже можно считать этот или другое. Довольно расплывчатые формулировки, это раз. Ну и чаще всего все эти законы, которые существуют, они имеют запретительный характер. То есть нельзя там выгуливать, нельзя без этого, нельзя столько-то содержать, количество животных. Ну и в основном такие запретительные меры. То есть по охране прав животных таких у нас как таковых законов не существует и, по-моему, еще долго не будет.
У вас была идея о какой-то специальной стерилизации животных, которая помогла бы... Животных, которым живут на улице. В чем эта идея?
Да. Идея была такая, ну, технически, опять же, не буду описывать, она, ну, скажем так, не хирургическая стерилизация, а химическая. Химическая стерилизация при помощи аппарата УЗИ, там, через половые органы. Ну, но она почему-то, я давал этот материал уже года 3, если не 4 назад в мэрию подавал, там проект этот полностью просчитанный, и экономическое ее обоснование было, но он не нашел отклика.
Вы приходите домой усталый, возможно, после тяжелой операции, берете в руки любимый тимеркамус и погружаетесь в отдых и медитацию. Это я уже перешел к вашим музыкальным способностям. Принесли тимеркамус?
Да.
Вот. Сколько лет уже с ним не расстаетесь?
И этому увлечению уже лет 10. У меня очень... Я их, во-первых, начал просто сначала коллекционировать. Никто меня не учил играть. Я во многом самоучка.
А этот вот... Именно тимеркамус, уж неизвестный ли мастер Бакыт Нурджигитов его делал?
Нет, это российский. Он даже не тимеркамус, а варган.
А, варган. А да, это родной брат?
Варган. Это они все родственники, абсолютно, не, причем не дальние, а такие прям даже не двоюродные, а родные все братья-сестры.
Единоутробные. А,
да, у меня есть и немецкий маутромель, и украинская дрымба, так называемая, и вот российские варганы, и марчанг индийский. То есть вот география этих тимеркамузов очень... Ну, я их называю тимеркамузы, чтобы было понятнее. Очень такая широкая. Сейчас коллекция у меня 13 их. Чертова дюжина этих инструментов скопилась. Но самый любимый, вот я его просто... Практически он всегда со мной в кармашке помещается. Ну, пианисту, например, трудно с собой таскать инструмент. Тому же гитаристу тоже с собой такую носить. А это он чем удобен, он в любом кармане помещается и никогда не мешает, и всегда может быть с собой.
А, кстати, о пианистах. Я слышал, как вы играли на тимеркамузе под аккомпанемент. Это лучше делать или он и сам звучит хорошо?
Знаете, вот он... Я такую интересную мысль открыл, что когда включаешь его аккомпанент в какие-то знакомые популярные вещи, классические или еще что-то, то здесь совершенно другая такая... ну, очень интересная нотка появляется, и что-то новое вносит он в ту же самую музыкальную композицию. Например, тот же самый вот Битлз какую-то композицию сыграть и подыграть на Тимиркамузе, ну, шикарно. Звучит по-новому и интересно.
Вносит какой-то изюм.
Да-да-да.
Можем мы уже услышать его голос?
Так, ну, в принципе, конечно, было бы неплохо включить какую-то мелодию и подыграть, но я сейчас так вот, чтобы вы просто поняли звук. Это российский варган, мастер его знаменитый российский Глазьев. То есть, ну, варган называется «Радуга», его одна работа. Ну, сейчас попробуем. Ну, это, в общем, чуть-чуть такая экспромт на киргизскую тему.
Но такой но хороший игра, ритм, как будто как он скачет
да-да-да.
По степи.
Ну, видели наши мастера, они сказали, ты играешь не как наши, и руку не так держишь, и этот, потому что, ну, в общем-то, я самоучка, просто на слух уже все
потому
это воспринимал.
Потому что вы самородок. Серьезный вопрос. Пандемия – серьезное испытание. Вы прошли его с достоинством. Поделитесь, вот как вам удалось. Есть советы?
Да,
других?
Такая, в общем, тяжелая тема. В прошлом году, в 20-м, в этом, в черном июле как раз перешагнул даже черту на ту сторону, но меня вытащили, в общем-то, так. Ну, главное, что это страх. Страх, страх, страх. Вот, по-моему, все, с кем я потом, сколько уже сталкивался, многие, ну, по-моему, не осталось уже почти людей, кто не переболел. Всех ложит страх. Это страх умереть и остаться без помощи или еще что-то. Как-то надо научиться бороться с этим страхом. Есть же такое, это, что, ну, даже во время битв, там, если хорошо напугать противника, уже половина победы. А тут получается как раз, если перестать бояться и научиться с этим страхом бороться, то это уже половина победы. Ну и потом очень важно, конечно, реабилитационный период. Я восстанавливался, ну, скажем так, вот усилием воли, там, заставлялся каждое утро выходить, там, делать дыхательную гимнастику. Замечательно мне в этом помогли вот эти палочки для скандинавской ходьбы. Я ими ходил, с ними ходил, разрабатывался, каждый раз увеличивал эти дистанции, нагрузки. Ну, потому что действительно была там жуткая одышка. Я сначала учился просто ходить. Доходить, чтобы самостоятельно до туалета. Ну, все это было в прошлом. Сейчас уже, слава богу, конечно, какие-то остатки там все-таки проскакивают, но в целом все хорошо сейчас.
А вот то, что случилось после заболевания, вы стали писать картины, причем сразу хорошо. У вас какой-то свой такой теплый, обаятельный стиль. Вы в детстве немного учились?
Учиться не учился. Так вот, ну, как и все там, в тетрадке сидел в школе, там что-то разрисовывал. Какие-то рисунки красками вообще никогда ничего не рисовал. Тем более так, чтобы прям вот пытаться портрет, чтобы полное портретное сходство было или еще что-то. Никогда такого не было. Тут просто наобум пришла такая мысль. Лежали дома краски дочери, еще в школе уже довольно засохшие. Просто они мне попались под руки, я взял бумагу, попытался что-то нарисовать, и, к моему же удивлению, получилось. Ну и начал, в принципе, сейчас почти каждый день без рисунка не обходится.
А писать картины и лечить зверей есть между этими двумя занятиями что-то общее?
В общем-то, пытался. Я рисовал и животных, я пробовался в разных жанрах, и портреты, и пейзажи, и натюрморты, и вот этот анимализм, то есть целое направление живописи, анималистика, когда художник-анималист рисует животных. Пытался их рисовать, в принципе, ну, нормально, но сказать, что это отношение к ветеринарии и живопись, ну, совершенно разные. Нет, это не родные.
Вы сейчас каждый день рисуете, а раньше, ну, наверное, и сейчас пишете и рассказываете очень интересные истории. Вот вы посоветуете людям вообще писать? Это можно отнести к какому-то виду отвлечения, расслабления, медитации, освобождения от каких-то внутренних конфликтов?
Обычно, кто нас пишет? Люди, у которых есть чем поделиться. То есть или внутренними какими-то переживаниями, наблюдениями, опытом, или же какими-то своими фантазиями. Ну, писатели-фантасты, он там придумывает сюжеты, развивает их. Ну, поэтому сказать, что если у человека нечем поделиться с миром, он и никогда и в руки перо, ручку не возьмет, чтобы писать. А те, кто думает, что или уверен в том, что их услышат, или достаточно свои устные мысли перенести на бумагу, конечно, всегда можно. Никаких запретов здесь нет.
Говорят, любой человек может написать одну книгу. Эта книга должна быть о себе?
Не обязательно. Но первое всегда, с чего мы начинаем, это, насколько я знаком с писателями, это, ну, скажем так, начинается с каких-то как типа мемуаров. То есть какие-то воспоминания из детства или еще что-то, начинаешь их описывать, а потом оно, ну, как и любое увлечение, оно затягивает. И ты потом уже начинаешь еще что-то писать, еще уже просто там добавляешь, как художник там набирается опыта, добавляет краски, так и здесь какие-то слова дополнительные появляются. Ну, примерно вот в таком плане идет писательство.
Переходим к еще одной грани вашего творчества. Сейчас объясню, какой. На Фейсбуке есть общедоступная группа, которая называется «Любимый город Фрунзе». В ней уже, кстати, 30 тысяч человек. Основал ее мой бывший коллега Марат Бимурзаев. Он работает сейчас на телевидении в Санкт-Петербурге. И вы замечены в этой группе вместе с оператором Рустамом Бакиевым, как видеоблогер, городской историк и краевед. Я тоже с удовольствием посмотрел два ваших ролика. А правда, что стадион 62-й школы был затоплен наводнением и на какое-то время стал прудом?
Да-да-да. Я лично, как говорится, там заплывы на плоту устраивал на этом пруду, ну, будучи еще мальчишкой.
А как это случилось? Это действительно наводнение было? Или паводок?
Был паводок. Сначала, то есть, морозы, потом снова оттепель, морозы. И вот там мостик есть через речку Аларча, как раз Донецкая улица упирается в этот мостик. И под ней образовались такие торосы, которые не дали потом паводковой воде идти. Засоры из-за льда. И это все выплеснуло через эти борта и благополучно достигло этой ямы, потому что стадион тогда был в виде чаши. И вот туда все это залилось, и долгое время, видимо, очень хорошая какая-то как гидроизоляция, но она не всасывалась, не рассасывалась, пока она, вся эта вода не испарилась, довольно почти полгода. Вот это такая лужа огромная.
Получилась такая знаменитая гоголевская лужа, как в городе Миргороде.
Да, наверное, побольше. Ну, сами представляете размер стадиона.
Кстати, 62-я школа была с военным уклоном, кузница, так сказать, военных кадров. И, видимо, не случайно имени Аркадия Гайдара. Он же в какое-то время был военным начальником, а в 15 лет полком командовал. И вот мне еще напомнили вот о чем ваше видео. Конечно, в каждой республике была своя культурная национальная основа, но была и основа советская, общая составляющая. Я помню, в детстве приехал в Украину и слышу по радио слова знакомой песни, которую мы пели в школе. Музыка Пахмутовой, слова Добронравова. «Только в борьбе можно счастье найти, Гайдар шагает впереди». Слушаю, слова вроде бы другие, но я все понимаю. «Тільки сміливий здесь щастя знайде, Гайдар попереду йде». Супер. Еще про историю. Я приехал во Фрунзе летом 84 года и помню, как меня поразило пустое русло реки Аларчи. Оно всегда было таким?
Нет, вот когда-то оно вообще текло без вот этого бетонного ложа. Как обычно, вот мы, когда выезжаем на природу, как горные речки текут, вот так она и текла там, не знаю, до каких пор. Просто на моей памяти тот участок, который жил я, дальше там не заглядывал. Ну, ее вот в 73-м году, вот при мне там, в 74-м, ее начали одевать в эту бетонные берега. А так она текла, и потом там наверху делали уже эти какие-то гидросооружения, которые потом эту воду, дамбы. Если она... Нисколько дамбы, там есть водохранилище выше возле Кашкасу, и потом она распределяется уже по как раз поливочным, ну, в общем, Это уже с орошением связано. Ирригация, там, гидромелиорация, что-то такое.
И как раз в то время ее берега одели в бетон.
Да, и потом, чтобы уже не размывало и не расплывалось, не терялась эта влага. И внизу все равно она потом доплывает до Аларчинского водохранилища, и там окончательно скапливается. И опять же распределяется уже по полям.
А так называемая вами пороховушка, о которой вы рассказывали, это были пороховые склады?
Ну, так нам рассказывали, что это от завода Ленина. Ну, скорее всего, там, да, были этот, потому что изготавливали патроны на заводе Ленина, и, видимо, вот эти все взрывчатые вещества или легковоспламеняющие хранились там. И довольно охраняемая серьезная территория. И все эти склады, они были под землей. То есть там такие были бугры, холмики. То есть снаружи никаких зданий не было. Были такие бугры, и вокруг них стояли вышки, на которых стояли охранники.
Это 9-й микрорайон?
Это за 10-м микрорайоном. Сейчас это вот буквально за южной магистралью сейчас получается.
Пороховые склады, колючая проволока, угу. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.
Да.
И вы туда
лазили, да. Потому что тюльпаны там были действительно, вот такое впечатление, что их там специально сажали, или какая-то там аномалия или зона. Вокруг тоже росли тюльпаны, но они были мелкие, а там вот они были такие крупные, красивые. И вот ради букета, ну, мы их там рвали, потом дарили там сестрам, матерям. Любимых девочек еще в нашем возрасте было, еще не было, но вот ради этих цветов, просто ради интереса лазили, рвали.
В одном из роликов вы показали место, где стояли дома, общежития для учащихся кубинцев.
Да.
И в комментариях на него откликнулся один из этих курсантов. Кубинец, на безупречном русском языке он сообщил, что прекрасно все помнит, часто вспоминает, а сейчас живет на чудесном острове Барбадос в его единственном городе Бриджтауне. А вот скажите, Палат Исмаилович, вот тут недавно у нас было такое нашествие из Пакистана. Людей, да, и народ просто возбудился, опасался и всячески как-то переживал. А вот в то время, это вы в своем ролике рассказывали, что три дома, это полностью занято кубинцами. Да. Вот какие отношения были?
Абсолютно нормальные. То есть они как-то не выделялись, во-первых, из... Если мы видим вот этих тех же самых пакистанцев в этих платьюшках и шароварчиках, и зимой на босу ногу там в сланцах, эти в одежде, по крайней мере, от наших не отличались. Ну и они не ходили вот так вот какими-то этими огромными толпами, там шумно не обсуждали, хотя довольно громко разговаривали. Почему я говорю, я всегда слышал эту под окнами иногда испанскую речь, но... Очень такие контактные, да, песни они
пели. И самую известную.
Да, вот это и
Кванта Намера.
Да, Вакира, Кванта Намера. Вот они там пели эти песни, там абсолютно, ну, какие-то они были наши, то есть не было отторжения.
А еще, Павел Исмаилович, вы преподаете в школе. Недавно я видел фрагмент мастер-класса по зоологии. Это вот такая потребность поделиться накопленным, узнанным? Или вот вас просто тянет к детям?
Нет, нисколько это. Меня до этого приглашают тоже на открытые уроки в школы. Я там рассказывал и по профессии, про животных. А тут вот как-то одна моя... знакомая, она организовывала вот эту заботливую школу. Это был такой ноу-хау для детей с онкологическими заболеваниями. То есть они там находятся и по полгода, и по году в этой безвылазной в этом лечебном учреждении. И, естественно, отстают от школьного процесса. Ну и решено было вот так вот доброй волей собрать людей, которые могли бы проводить для них уроки. То есть собрали несколько специалистов, были там и английский язык, математика, русский, все были волонтеры. То есть абсолютно на добровольной основе там 2 или 3 учителя были, которым там за счет фонда платили зарплату. Остальные все мы были на добровольной основе. Ну, так как моя профессия, в общем-то, биологическая, я предложил свои услуги, чтобы... биологию. Попытался, когда в первый же день провести именно по школьной программе. Получилось так, тех, кого это могло бы заинтересовать, там был всего лишь один человек, а собрались дети абсолютно разные, со всей больницы, от 5 лет и до 16. И как-то пришлось моментально перестроиться, экспромтом сразу начать им рассказывать вообще про не сколько биологии, зоологии, вообще про историю жизни на Земле. Детям всегда очень интересна тема динозавров. Они всегда это. И вот мы начали тогда с динозавров, я их увлек, завлек. После этого все эти занятия проходили, и я всегда спрашивал, о чем вам рассказать на следующий урок? Они там говорили, вот про этих. Ну, доходило до такого, что просто говорю, вот муха, есть от нее польза? У нас всегда было в форме диалога. Я их спрашиваю, как вы думаете, есть от мухи польза? Они говорят, нет, нету. Как нету? Я говорю, ну, вы же сами знаете, что в природе не бывает такого ненужного. Все вложено в какие-то определенные экосистемы.
И рассказывали им про пищевую цепочку.
Рассказывал, что делает муха. И они потом даже с каким-то уважением к этим мухам относились. Ну, в общем, примерно так.
И я читал, что задавали очень интересные вопросы, на которых вы отвечали. Вот два я запомнил, и просто интересно услышать ответ. Что такое раковые клетки?
Да, вот дети, потому что рак – страшная штука. Ну, и начиналось все, что со строения клетки. Я им как бы начинал как биологию. С чего начинается биология – это с клетки. Они говорили, а зачем, вот откуда она взялась? Вот они все страдающие этим, они все такие лысенькие, бедные, с капельницами приходили. Ну, тут почему вот она у нас? Откуда? Ну, там очень часто сидят с различных религиозных организаций, которые вылавливают это и говорят, это за грехи. Ну, я же не мог бы им сказать, что у вас это за грехи. И приходилось, ну, доступно объяснять, что эти клеточки есть и у вас, и у меня. Просто вот при наличии каких-то определенных факторов они начинают прогрессировать, расти, увеличиваться. Они, да, вот. Ну, и вот, и начинали рассказывать свои диагнозы. А у меня это, а у меня то. Честно говоря, каждое занятие, я потом домой приходил, это, ну, я не знаю. Если бы я, может быть, в одиночку выгрозил бы вагон угля, было бы, наверное, намного легче. А тут вот я не то что выжатый, я вот приходил домой, я был потерянный. Супруга со мной не знала, что после занятий мне лучше не трогать. И это очень серьезная такая моральная была такая урок. И не только для детей, но и для меня.
Еще один вопрос от этих детей. Он, конечно, попроще.
Давайте.
Почему мыши висят вниз головой, летучие?
Ну, так устроена у них там и система кровообращения, что она гоняет кровь, ну, немножко в обратном этом порядке. Если у нас в первую очередь снабжает голову, то здесь у них, наоборот, снабжает конечности. И поэтому конечности они когда этот... И вообще интересные животные эти летучие мыши. Они могут и сердце свое снижать, ритм сердца и температуру занижать. В общем, ну, такие вот биологические вопросы были.
Павел Тасмалович, удачи вам во всем том, чем вы занимаетесь. Пишите книги и картины, играйте на экзотических инструментах, и спасибо, что помогли разобраться в особенностях профессии ветеринара и были проводником в особый мир наших усатых и хвостатых домочадцев. Успехов и терпения вам в вашем благородном труде. Лечите зверей по-человечески.
Спасибо большое.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда» в рубрике «Необычные люди». С вами были главный врач ветеринарной клиники «Доктор Зоо» Палат Сулейманов и я, Владимир Гроповой. До свидания.
«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».